Радио Медуза.
Состояние российской экономики – одна из самых сложных для анализа тем военной эпохи. Вопреки апокалиптическим прогнозам, страна успешно пережила санкционный шок 2022 года и даже перешла в режим экономического роста, во многом за счет раздувания военных расходов, но еще и благодаря высоким ценам на энергоресурсы и местами успешной перенастройки нарушенных логистических цепочек. Но резервы оказались не бесконечны. 2025 стал годом перелома, когда накопившийся объем рисков приобрел критический характер. Рост почти остановился, стоимость нефти опустилась, и властям перестало хватать денег на финансирование своей агрессии в Украине. В ход пошли непопулярные меры, вроде повышения налогов для бизнеса и граждан. Тем не менее, экономика все еще не на пороге катастрофы. «Медуза» делает 5 основных выводов о состоянии экономики в уходящем году и рассказывает о тенденциях, которые могут определить ее развитие в 2026-м. Это аудиоверсия материала, прочитать разбор можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Мы есть на всех основных аудиоплатформах, подпишитесь и слушайте там, где вам удобно, но самый надежный способ – это приложение «Медуза», которое работает в России без VPN и обходит блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Также мы есть на YouTube, подпишитесь на канал подкаста «Медузы» и слушайте нас там, если вам это удобно. И кроме того, YouTube – это один из способов поддержать нашу работу. Чтобы отправить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Вывод первый. После 2 лет разгона на топливе войны экономика замедлилась почти до нуля. Годовые темпы роста ВВП снижались с 1,4% в первом квартале 2025 года и 1,1% во втором до 0,6% в третьем. В четвертом квартале вероятен небольшой спад, а по итогам первых 3 месяцев 2026 года возможна и техническая рецессия. То есть период, когда экономика сокращается 2 квартала подряд, то есть отрицательная динамика ВВП наблюдается 6 месяцев и дольше. Впрочем, в первом квартале экономика все же может остаться в малом плюсе на уровне 0,5-0,6% роста ВВП, отмечает в комментарии «Медузе» ведущий экономист Российского аналитического центра. Эта балансировка вокруг нуля не означает крах экономики. Она свидетельствует о ее возвращении к своим потенциальным темпам роста после 2 лет перегрева на топливе военных расходов. В 2023-2024 годах экономика держала темп роста ВВП выше 4%, чего не было за все предыдущее десятилетие, если не считать предвоенного 2021 года. Из-за того, что российское правительство тратит на войну так, будто завтра не наступит, инфляция постоянно подогревается и снижается куда медленнее, чем того пытается добиться Центробанк. В результате регулятору приходится держать ключевую ставку на сверхвысоком уровне, чтобы не допустить неконтролируемого роста потребительских цен. На фоне торможения экономики в 2025 году Центробанк начал очень осторожный курс снижения ставки. По оценке ЦБ на 15 декабря годовая инфляция составила 5,8%. Инфляционные ожидания населения на год вперед выросли до почти 14%, вернувшись к уровню начала 2025 года. На последнем заседании Совета директоров в 2025 году ЦБ смог опустить ключевую ставку всего лишь до 16%. Регулятор прогнозирует, что по итогам года темп роста ВВП составит 0,5-1%. В 2026 году в диапазоне от 0,5% до 1,5%. Вывод второй. Высокие темпы роста в военном секторе за счет выкачивания ресурсов из гражданского. Российская промышленность в 2025 году еще более явно разделилась на 2 неравных сектора – растущий военный, приоритетно финансируемый из бюджета, и стагнирующий, а по отдельным отраслям уже глубоко падающий, гражданский, испытывающий острый дефицит кредитных средств из-за высокой ставки ЦБ. Выпуск в гражданском ядре обрабатывающей промышленности в последние 3 месяца удерживается на уровне ниже декабря 2024 года почти на 5%, констатирует в ноябрьском обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования руководитель направления реального сектора Владимир Сальников. Основной вклад, около 2/3, в резкий октябрьский прирост производства внесли сектора с доминирующим присутствием продукции оборонно-промышленного комплекса. Производство стройматериалов и стекла сокращается уже около года, и за это время объем производства базовых строительных материалов снизился примерно на 11-12%. Спад в автомобилестроении имеет фронтальный характер, то есть им затронуты все основные виды продукции. В октябре выпуск сократился почти на 9% к предыдущему месяцу и на 60 с лишним процентов к октябрю прошлого года. За общим ростом производства категории прочих транспортных средств на 41% в годовом выражении скрывается, с одной стороны, резкий рост производства летательных аппаратов, с другой – глубокий провал железнодорожного машиностроения. Из-за свертывания инвестпрограмм РЖД на фоне фантастического долга в почти 4 триллиона рублей объем инвестиций в основной капитал в физическом выражении в первом полугодии 2025 года по грузовым железнодорожным перевозкам сократился на 26,5%, а по пассажирским – почти на 50%. Приоритетное бюджетное финансирование оборонно-промышленного комплекса увеличивает дефицит федерального бюджета и разгоняет инфляцию. В результате ЦБ не может значительно снизить ставку, которая остается двузначной. То есть кредит в экономике слишком дорогой, из-за чего прежде всего страдают гражданские производства. Нагрузка со стороны процентных платежей на доходы компаний быстро увеличивается. По состоянию на третий квартал 2025 года обновлен исторический максимум. На выплату процентов стало уходить уже почти 40% прибыли компаний. Дефицит рабочей силы стал хроническим. Из-за потерь в войне, эмиграции и сокращения притока мигрантов из Центральной Азии Россия сталкивается с острой нехваткой работников. Безработица остается на крайне низком уровне. 2 с лишним процента, что, по мнению аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, похоже, маскирует уход проблем вглубь компаний на уровень скрытой безработицы в форме частичной занятости. Вывод третий. Дефицит бюджета рекордный, национальные резервы истощаются и растет госдолг. Дефицит федерального бюджета по итогам года ожидается на рекордном в истории современной России уровне 5,7 триллиона рублей, это чуть больше 2,5% ВВП, вместо изначально запланированных 1,1 триллиона, то есть 0,5% ВВП. На 1 декабря объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния, ФНБ, составил чуть больше 4 триллионов. То есть в абсолютном выражении этот показатель меньше, чем объем ожидаемого дефицита федерального бюджета в 2025 году. Чтобы сберечь ликвидную часть Фонда национального благосостояния, иначе она просто будет потрачена, правительство осенью увеличило объем заимствований на внутреннем рынке на 2 с лишним триллиона рублей, почти до 7 триллионов, из которых на погашение уже взятых обязательств уйдет больше 1 триллиона. Дефицит федерального бюджета на 2026 год, согласно принятому закону о бюджете, запланирован на уровне около 4 триллионов, но учитывая динамику цен на нефть, это оптимистичный прогноз. Правительство заложило в бюджет на следующий год среднегодовую цену барреля Urals в $59, на доллар выше, чем в нынешнем. Это грозит недобором по нефтегазовым доходам. Согласно бюджетному правилу, его придется компенсировать как раз из Фонда национального благосостояния. По оценке ведущего экономиста Российского аналитического центра, который поговорил с «Медузой», по нефтегазовым доходам недополучение составит около 0,5% пункта ВВП относительно утвержденного бюджета. Правительство в 2026 году рассчитывает привлечь на внутреннем рынке еще 5,5 триллионов рублей, из которых почти 4 триллиона уйдут на финансирование дефицита бюджета, остальное на обслуживание уже взятых обязательств. Главные покупатели госбумаг – госбанки. Один Сбер купил 25% облигаций федерального займа. А размещение госдолга – самый проинфляционный механизм финансирования дефицита. Он близок к печатанию денег. «Чем больше мы занимаем, тем меньше возможностей будет у ЦБ снижать процентную ставку», признавал в сентябре министр финансов Антон Силуанов. В результате в 2026 году почти половина всех расходов федерального бюджета уйдет на войну и силовиков, это около 40%, и на погашение госдолга – 8%. Военные расходы, как раковая опухоль, поглощают ресурсы, которые могли бы пойти на производительные направления – образование, здравоохранение, науку и инфраструктуру. Они поддерживают занятость и динамику отдельных промышленных отраслей, но разрушают человеческий капитал, возможность инноваций и развития в гражданских отраслях. Вывод четвертый. Нефтегазовые доходы падают из-за снижения цен на нефть. Все идет к тому, что в 2026 году нефтегазовые доходы будут даже ниже, чем в 2025. И дело не столько в сокращении объемов экспорта из-за санкций США против Роснефти и Лукойла, которые обеспечивают половину всей нефтедобычи страны, сколько в том, что российская нефть стала еще дешевле в сочетании ограничений с глобальным снижением цен на сырье. Несмотря на санкции, несмотря на объявление, что Индия и Китай сокращают закупки российской нефти, несмотря на обстрелы, идет рост отгрузок российской нефти, как он, в общем, и должен идти в соответствии с решением ОПЕК, объясняет старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко. Россия по плану увеличила добычу до 3,5 миллиона баррелей в день сырой нефти, которую отправляют на экспорт морем, добавил он. Наращивание добычи видно в статистике. В октябре рост в добыче полезных ископаемых составил 0,7% после 0,2% в среднем в месяц в третьем квартале. При этом рост в октябре принял фронтальный характер, затронув все основные группы продуктов. Снижение цен на нефть обусловлено ростом предложения, прежде всего со стороны стран ОПЕК+, во главе с Саудовской Аравией, которые весь год ускоренными темпами увеличивали добычу, замороженную после пандемийного кризиса. Но кроме картеля, добычу наращивали США, Бразилия, Гайана, Аргентина и Канада. В результате в 2026 году переизбыток нефти на мировом рынке может оказаться рекордным. Аналитики Международного энергетического агентства полагают, что при профиците в 4 миллиона баррелей в сутки средняя цена Brent в следующем году составит $55. Для сравнения, цены для покупателей российской Urals в Индии, то есть с учетом затрат на доставку и страхование, в среднем за последний месяц были на уровне $57. Вся нефть в мире подешевела, а скидка на российскую нефть относительно маркерных сортов в портах назначения выросла еще на $3-4 за баррель, говорит Вакуленко. Сейчас большинство танкеров из атлантических портов России идет не в Индию и не в Китай, а в Египет. Там, конечно, этот танкер может снова поменять порт назначения и сказать, что теперь он идет на рейсе Египет-Индия или Египет-Китай, пояснял эксперт. Дополнительные слои прокладок для анонимизации российской нефти, работа посредников в процессе продаж, берущих на себя риски, перегрузка нефти в море – все это стоит денег, констатировал эксперт. Дисконт на Urals, по оценке Argus Media, в среднем сейчас составляет около $27, но по пути в Индию он сокращается примерно до $7.5. Сколько из-за этой разницы в итоге остается российской стране, неизвестно, но чем дешевле нефть, тем сильнее соблазн для покупателей закрывать глаза на санкции. Вывод пятый. Экономика сможет пройти еще один год войны ценой деградации и падения уровня жизни. С января правительство повышает налог на добавленную стоимость до 22%, прежде всего, чтобы финансировать военные расходы. Не следует забывать и об индексации тарифов на коммунальные услуги. Последние в 2025 году в среднем по стране подорожали почти на 12%, и в 2026 году этот рост продолжится. Вместе с этим вводится новый набор на импортную электронику, резко ужесточается налоговая нагрузка на малый бизнес. И все это после повышения налога на прибыль с 20 до 25% и прогрессии НДФЛ с максимальной ставкой 22% с 2025 года и обещаний не повышать налоги до 30-го. Все это повышение сборов не бесплатно для экономики. Более высокие налоги дестимулируют гражданские сектора, снижают инвестиционную активность и потребление. В конечном итоге снижают средний уровень жизни относительно возможного, сказал Медузе ведущий экономист Российского аналитического центра. Даже с учетом повышенных сборов с населения и бизнеса, военные расходы, при условии, что их дальнейший реальный рост не случится, закрываются с дефицитом. Впрочем, к его разрастанию может привести и одна лишь неблагоприятная конъюнктура в экспорте нефти, заключает собеседник Медузы. Даже если война каким-то чудом завершится завтра, расплачиваться за нее российской экономике придется еще долго. А что будет с рублем? Рубль, вопреки санкциям, ценам на нефть и прогнозам, остается невероятно крепким. С начала года валюта укрепилась на 45% и торгуется вблизи отметки 78 рублей за доллар. В пользу рубля играют сокращение импорта и высокая ставка ЦБ. Все вместе это снижает спрос на иностранные валюты. Одновременно значительная часть внешней торговли сейчас идет в рублях. Против российской валюты играет падение цен на нефть и снижение ставки ЦБ, поэтому в 2026 году при реализации этих факторов можно ожидать ослабления рубля. Минэкономразвитие оценивает среднегодовой курс доллара в следующем году на уровне 92,2 рубля. Аналитики, опрошенные ЦБ в декабре, ожидают в 2026 году курс 90,3 рубля за доллар. По оценке Александра Исакова, руководителя Центра макроэкономических исследований Сбера, к середине года рубль ослабнет примерно до 90 рублей за доллар, а к концу года до 94 рублей. Аналитики Альфа-инвестиций ожидают курс 92-94 рубля за доллар к концу следующего года. Это Радио Медуза. Аудиоверсии наших главных материалов. Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах и, конечно, на Ютьюбе. Это канал подкасты Медузы. Слушайте нас там, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все это помогает другим слушателям и зрителям нас найти. Там также выходит подкаст «Что случилось?», поэтому подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Оставайтесь с нами.